Как вы заметили, мы подошли к 10 главе, а это значит, мы подошли к последнему видению данной книги. Да, действительно, уже видится завершение данной книги, осталось еще около 4 проповедей, и мы закончим исследование данного удивительного пророчества. Но сейчас мы подошли к 10 главе, которая является очень важным вступлением к последующему, достаточно самому большому откровению, которое получил Даниил. При чтении данного видения с 11 главы можно заметить, что между этим видением и видением 8 главы есть нечто общее. Они оба достаточно подробно описывают историю второго и третьего царства, делая особый акцент на последнем царе греческого царства, который является прообразом последнего царя четвертого царства, которого принято в христианском мире называть Антихрист. И хотя они относятся к одному и тому же историческому периоду, между ними существует различие как в деталях, так и в перспективе. Первое видение представлено в 8 главе, оно описывает историю второго и третьего царств с земной точки зрения, как это видит сам Даниил, тогда как последнее откровение раскрывает его с перспективы неба. Именно поэтому в этом откровении, вы уже читая, заметили, есть князь персидский, с которым сражается с Михаилом Архангелом и так далее. Она описывает эту духовную войну уже с перспективы неба. Я думаю, этого достаточно, чтобы нам приступить к исследованию последнего видения, описание которого занимает 3 главы. В самом начале Даниил излагает повествование в третьем лице – и сразу указывает на главную цель данной части. Несмотря на подробное описание истории царств, которую мы находим в данном откровении, центральной истиной является то, что по Божьей милости ему даровано было разумение откровения о последних днях. Посмотрите, в первом стихе сказано. Третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара, и истинно было это откровение и великой силой, и он понял это откровение и разумел это видение. Как вы заметили, здесь Даниил пишет о себе не с первого лица «я увидел», но здесь как бы кто-то пишет о Данииле, то есть Даниил пишет о себе в третьем лице. В этом кратком вступлении Даниил раскрывает несколько очень важных деталей. Во-первых, мы видим получателя данного откровения, это Даниил, который назывался Валтасаром. Таким образом, перед нами не другой Даниил, а тот же самый человек, который был уведен в Вавилон в первый год царствования Навуходоносора. Во-вторых, здесь сказано о времени, когда Бог дал ему данное откровение. Здесь сказано, это был третий год царя Кира. Чтобы лучше понять исторический контекст, посмотрите на временную схему жизни Даниила. Как мы видим, в это время Даниилу примерно было 85 лет. Он получает откровение, описано в 3 главах, это одно откровение. Оно просто разделено на главы. Мы видим, что прошло почти 3 года от откровения, которое Даниил получил в 9 главе. Это ответ на его молитву. В 6 главе, примерно в это время, он был брошен в львиный ров, где-то в то время. И 5 откровение, это где он говорил о... Это 5 глава, точнее, это где сказано о падении Валтасара. Примерно прошло 5 или... где-то 3 года или 5 лет от падения Валтасара или 3 года от этого видения. Или, если посмотрите, прошло достаточно много, это почти 13 лет от видения 8 главы, где раскрывается примерно та же самая история. Из книги Ездры мы узнаем, что к этому времени уже около 2 лет прошло с момента указа царя Кира, позволившихся евреям вернуться в обетованную землю, и около 50 тысяч человек евреев, они возвратились туда. И к этому времени приблизительно прошел один год с тех пор, как в Иерусалиме было заложено основание храма. Естественно, у многих возникает вопрос, почему Даниил, любя в Иерусалим и еврейский народ, не вернулся вместе с другими, когда царь Кир позволил это сделать. Очень часто люди ссылаются на его преклонный возраст, говоря, что он был достаточно стар, чтобы пройти достаточно такое большое расстояние. Однако это объяснение не выглядит вполне убедительным. Из книги Ездры мы знаем, что люди возвратились в Иерусалим как молодые, так и старые. Вы помните, об этом свидетельствует реакция народа при начале строительства храма. Третья глава сказано: «Прочим, многие священников и левитов и глав поколений – старики, которые видели прежний храм». То есть храм был разрушен достаточно давно, к этому времени почти 50 с чем-то лет этот храм был разрушен, и эти люди, они видели этот храм. То есть им в это время было достаточно уже много лет, наверное, за 60, кому-то, может, к 70, и они при основании этого храма громко плакали, а молодые люди, они восклицали. Таким образом, маловероятно, что решение Даниила остаться в Персии было связано исключительно с его возрастом. Скорее всего, оно было обусловлено его положением. Любя свой народ, Даниил, по-видимому, понимал, что его пребывание при персидском дворе может принести больше блага для его народа, чем возраститься вместе с переселенцами, так как он занимал там достаточно очень важный политический пост. При этом следует признать, что точной причины, по которой Даниил не вернулся в Иерусалим, Писание нам не сообщает. Мы точно можем сказать, что он остался в Персии не из-за безразличия к Святой Горе, а наоборот, из-за любви к народу и понимания Божьего призвания в отношении его молитвы, о чем очень ярко видно в 9 главе, где он молится Богу за свой народ. И, наконец, в этом вступлении главное ударение делается на одном слове, которое трижды встречается только в этом первом вступительном стихе, и в русском переводе оно переведено как «откровение». Дословно его нужно перевести как «слово» или «word». Написано: в третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, или было слово Даниилу, которым назывался имени Валтасара, и истинно было это откровение или слово и великой силы, и понял он откровение или слово, и разумел это видение. Из этого стиха мы можем отметить несколько важных характеристик данного слова. Во-первых, это слово было открыто Даниилу Богом, поэтому в русской Библии оно переведено как «откровение», «было откровение» или «было открыто слово». Речь идет не о человеческих размышлениях или выводах, но о Божьем открытии. Бог открыл слово самому Даниилу. Во-вторых, это слово было истинным или надежным. Написано: «истинно было это слово». Это слово было истинным. Это подчеркивает его достоверность и дает основание доверять всему тому, что будет сказано дальше в этом откровении. В-третьих, это слово было великой силы. Это слово было великой силы. Переводчики по-разному переводят данные выражения. В современном русском переводе сказано, что это слово относится к великой войне. А если вы посмотрите на Legacy Standard Bible, то здесь сказано, что это слово говорит о великом конфликте. Оно говорит о великом конфликте. конфликте в контексте о Великой войне. Можно сказать, что это ключевая тема данной части. Она подводит нас к главному событию, известному в Писании, как Великое бедственное время или Великая война. Именно поэтому ближе к концу видения сказано, 12 глава, 1 стих, «И восстанет то время», 11 глава заканчивается на Великой войне, «и во время этой Великой войны восстанет Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди и до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге». Если Бог позволит, мы подробно будем говорить об этом, когда подойдем к окончанию данного видения 12 главы. Итак, мы видим, это слово от Бога, это слово истина, и это слово о Великой войне. И, наконец, Даниил подчеркивает, что он понял или уразумел данное видение. Заметьте, там было сказано в предыдущем стихе, и он понял это откровение и уразумел его. Он понял и уразумел. Это важное замечание, поскольку предыдущие видения часто оставляли его состоянием недоумения. Хотя он верно передал Божье Слово, много для него оставалось непонятным. Этим особенно и заканчивается 8 глава. Посмотрите, сказано, «И изумлен был видением этим и не понимал его». Изумлен был, но не понимал его. Но однако здесь Даниил указывает на поразительную деталь. В третий год царя Кира он понял данное видение, которое относится к последнему времени. И вы помните, 8 глава описывает о видении, относящее к последнему времени. И здесь мы видим, что Даниил, то, что было 13 лет назад непонятно, оно стало для него понятно. Можно сказать, что Бог даровал ему недостающие части мозаики, которые помогли уразуметь Божье откровение о будущности его народа и святого города Иерусалима, а точнее, о грядущей большой войне. Если для вас что-то до сих пор остается непонятным, есть надежда, что это откровение поможет нам глубже понять Слово Божье и разуметь важную истину о грядущей большой войне. Итак, что же способствовало тому, что Даниил уразумел данные Божьи откровения? Ответы на вопрос мы находим в последующем описании, где Даниил со второго стиха уже описывает в первом лице, он пишет о себе. Все началось с сильного желания постигнуть значение уже доступного Божьего Слова. Написано: «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней, вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А 24-й день первого месяца было на берегу большой реки Тигра». Даниил указывает, что перед тем, как получить разумение слова, он 3 седмицы дней, то есть 3 умножить на 7, 21 день, он находился в сетовании. Слово «сетование» передает глубокую скорбь, печаль или даже описывает рыдание человека. То есть он 21 день в печали плакал перед Богом. Эта скорбь настолько наполнила его сердце, что он отказался от праздничной пищи, вина и помазания, говоря современным языком, от лучшей еды, лучших напитков и кремов с благовониями. Можно сказать, что этот пост был выраженный воздержание от лучшего и привычного в повседневной жизни, стал внешним проявлением его внутренней душевной скорби. Он находился в печали 21 день и плакал пред Богом. Таким образом, Даниил находился в посте до 24-го дня первого месяца, как сказано в 4 стихе, а 24-й день первого месяца, когда он был на берегу реки Тигра. Это важная деталь, 24-й день первого месяца. Вы помните, первый месяц в Израиле был связан с великим и радостным праздником Пасхи, который отмечался 14-го дня месяца. Именно в то время, когда весь Израиль торжествовал, вспоминая Божье избавление из египетского рабства, а также возвращение из вавилонского плена, Даниил на протяжении всех этих дней оставался в глубокой скорби, в рыдании перед Богом. Он стал рыдать 9 дней до этого праздника. Он прорыдал всю неделю данного праздника и продолжал рыдать, и неизвестно, сколько бы он еще рыдал пред Богом, если бы к нему не пришел сам Господь. Естественно, возникает вопрос, что стало причиной такой скорби? Почему Даниил провел пасхальные дни в посте и плаче пред Богом? Существуют разные предположения. Одни считают, что эта скорбь была связана с тем, что сравнительно немногие евреи вернулись в обетованную землю. Царь Кил дал, дал повеление или дал разрешение всем желающим вернуться, а вернулось немного. Кстати, позже еще волна вернется, потом еще одна волна вернется. Но первая волна с Зарававелем вернулась достаточно небольшая. Другие предполагают, что она была связана с трудностями, которые возникали уже при строительстве храма. По всей видимости, храм еще строился, но уже было давление определенное от соседей, которые окружали их. Возможно, эти обстоятельства и усилили его переживания. Однако из последующего повествования становится явно, что главная причина его печали и рыданий была совершенно иной. Даниил скорбел и плакал, потому что не мог уразуметь Божье откровение и жаждал ясного понимания того, что Бог до этого ему уже открыл. Мы это находим в утешительных словах Христа, которые сказаны в этой главе. Посмотрите, 12 стих. «Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, то есть с первого дня молитвы, как ты положил сердце твое, чтобы постигнуть разумение и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения. Чтобы достигнуть разумения. Это поразительно. Скорбь Даниила была связана не столько с внешними обстоятельствами, сколько с его глубоким желанием обрести понимание. И действительно, это откровение, которое он получил от Бога, требовало разумения. Если даже сегодня, глядя на эти пророчества через призму уже истории, прошедшей истории, и видя в них частичное исполнение, в сердцах многих верующих людей – остаются вопросы, чему свидетельством может служить и недавняя встреча Академии лидерства, то насколько же труднее было уразуметь это самому Даниилу. Не случайно в 8 главе он говорит, «Я изумлен был видением этим и не понимал его», или другие переводы переводят, «и никто не мог мне объяснить его». По всей видимости, чем больше видений он получал от Бога, тем больше вопросов рождалось в его сердце. На протяжении почти 2 лет Даниил пытался осмыслить Божий ответ относительно 70 седьминок, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Особенно трудным для него, вероятно, оставался промежуток между 69 и 70 седьминами. Более того, эти откровения было непросто согласовать с другими пророчествами, в которых пророки не проводили четкого различия между первым и вторым пришествием Христа, равно как и между первым и вторым возвращением израильского народа из рабства. Очевидно, что Даниил удовлетворял ответ в духе «поживем, увидим». Придет время, исполнится, да, мы поймем. Он, будучи старцем, он стремился уразуметь Божье откровение о последних днях. И, пожалуй, самый волнующий для него был вопрос. Не только в том, что произойдет в те дни, но и в том, где он сам находится в Божьем замысле. Что его ожидает впереди? Я думаю, этот вопрос особенно остро встает перед людьми, стоящими лицом к лицу с вечностью. Помните, Даниила 85 лет. Жизнь подходит к концу. И он от Бога принял достаточно много откровений, и возникает вопрос, а где он находится в этом откровении? Я думаю, вот у вас, вы читали книгу Откровения, у вас задавался тот же самый вопрос, а где церковь там, а где вы в этом откровении? Где вы можете увидеть себя? И какое вас ожидает будущее? И самое поразительное, именно на этой ноте заканчивается книга пророка Даниила. Заканчивается не только данное откровение, но и вся книга Даниила. Посмотрите на самые последние слова данной книги. «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». И Бог говорит Даниилу, а ты, Даниил, иди к твоему концу и упокоишься, другими словами, умрешь и восстанешь для получения жребия, твоего жребия в конце дней, в контексте именно этих 1315 дней. Ты успокоишься, умрешь и воскреснешь в конце этих дней. Итак, мы видим, что жажда постигнуть откровения будущих дней наполнила сердце Даниила глубокой скорбью. В посте и рыдании на протяжении 21 дня он умолял Бога даровать ему разумение. Задайте себе вопрос. Что вы делаете, когда не понимаете Божье откровение? И не так давно с кем-то мы читали одну из глав книги пророка Даниила, мы ее прочитали, и такая цитата, достаточно сложная глава, непонятная. Мы все пролистнули, пошли дальше. Это все? Что мы делаем, что нам непонятно? Знаете ли вы вообще, что значит скорбеть в поиске истинного смысла библейского текста? Рыдали ли когда-нибудь пред Богом несколько дней, да хотя бы несколько минут, прося Его открыть вам значение Его откровения? Вы знаете, нам гораздо легче сегодня переложить ответственность на других. Например, обвинить переводчиков Библии в том, что они перевели текст слишком сложно, или обвинить проповедников в том, что они используют трудные понятия, или обвинить богослова в том, что они предложили слишком много взглядов, лишь запутав читателя. Но чаще всего мы не готовы увидеть проблему в себе. Мы многое не понимаем, потому что не ищем понимания. Помните, сам Христос сказал, когда вы молитесь, после молитвы «Отче наш», говорит, ты ищите и найдете. Просите, и дано будет вам. Но мы мало понимаем, потому что мало ищем. Мы мало плачем над Божьим Словом, потому что удовлетворяемся теми крохами, которые падают от поверхностного прочтения. Ну, давайте оставим нас и вернемся к пророку, жаждущему постигнуть Божье Слово. После описания смиренного поиска Даниил описывает неожиданную встречу. Неожиданная встреча, которую позже переживет еще один из любимых учеников Иисуса Христа. 4 стих. «На 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и числа его поясаны золотом из Уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его, по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества народа». Даниил указывает, что эта встреча произошла у реки Тигра. Он даже запомнил день, это был 24-й день первого месяца. Что именно делал там Даниил? Писание нам не сообщает. Мы можем лишь предполагать, возможно, в эти дни особой молитвенной борьбы и скорби он уединился, чтобы излить свою душу пред Богом. Однако, когда остается лишь предположением, мы точно можем сказать, именно там, у реки Тигра, Бог встречает его. Бог встречает его. Примечательно, что именно эта река, она связана с Эдемским садом, где Бог встречался с Адамом. И поэтому возникает глубокий богословский контраст. Там, где берет начало человеческой истории, именно там Даниил получает откровение о ее завершении, о Великой войне. Стоя на берегу реки, Даниил видит мужа. Он видит мужчину. Обратите внимание на его восклицание. Вот, словно он говорит, посмотрите, предо мной стоит мужчина, и дальше он описывает его одеяние, он одет в льняную одежду с поясом из чистого золота, его тело сияет, как драгоценный камень, топаз или хризолит, лицо, как молния, как ослепительный свет, глаза, как горящие светильники, как огненный свет, ноги, как отполированная бронза, а голос его как голос множества людей. Кто это муж? Некоторые толкователи полагают, что здесь описан ангел Гавриил, однако это объяснение выглядит маловероятным. Само Писание, также последующее развитие повествования, дает веские основания видеть, что в этом видении было явление предвоплощенного Христа. И особенно поразительно, почти такое же описание мы находим в книге Откровения, где и сам, и апостол Иоанн видит Христа на острове Патмос, и примерно такое же описание его одежды, его волос, его глаз, его ног и так далее. Подобное описание. Это позволяет нам сделать очень важный вывод. Слава Христа до его унижения – и слава Христа после Его прославления по существу одна и та же. По существу одна и та же. Это указывает на то, что Отец исполнил молитву Сына, произнесенную в кануне Его страданий. Помните, 17 глава. «И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого и славы, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Прославь меня той славой, которую Я имел». Даниил видит прославленного Христа. Позже Иоанн видит прославленного Христа. Они описывают его подобных красках Христа, который сияет в славе. Таким образом, мы видим поразительное единство. И Даниил, и апостол Иоанн получают откровение от самого Христа, явленному им в величии своей славы. История движется к своему завершению не безразлично, и не стихийно ее совершает тот же Христос, который с Отцом был Творцом от начала мира. После этого Даниил отмечает одну любопытную деталь, но весьма поучительную. Он говорит, и только один я, Даниил, видел это видение. А бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. Один я видел это видение. Даниил говорит, явился Христос. И один я видел прославленного Христа, а другие со мной его не видели. Братья и сестры, оказывается, можно находиться рядом со Христом и не видеть его. Можно быть в том месте, где звучит голос Христа и не слышать его. Потому что видеть Христа способны лишь тем, кому сам Бог это позволит. Мы встречаем подобную ситуацию и в Новом Завете. Вы помните, нечто похожее произошло с апостолом Павлом, когда он шел в Дамаск. Люди, находящиеся рядом с ним, они пришли в оцепенение, сказано, испытали страх, однако не могли увидеть и полноте услышать то, что видел и слышал сам апостол Павел, встретившись с прославленным Христом. Подобно мы видим и в этой истории. Даниил был не один. С ним были люди, которым он поддерживали, он находились рядом, но когда явился Христос, он был виден только одному Даниилу, потому что Бог решил славу Христа раскрыть именно тому человеку, который 21 день находился в скорби и печали, желая постигнуть и разуметь Божье откровение. Братья и сестры, вы знаете, очень часто после сильнейшей борьбы, чтобы понять Божье откровение, оно начинает сиять в нашем сознании, и в этом откровении мы начинаем видеть величие славы Христа, как это было с Даниилом. Давайте вернемся к Даниилу, так эта встреча не оставила его равнодушным. Описав реакцию его спутников, он описывает свое восприятие увиденного. Они не видят, но они убежали в страхе, не понимая, что происходит. Даниил остается там и продолжает смотреть на это видение. И 8 стих. «И остался я один». Остался я один и смотрел на это великое видение. Это не просто видение, это было величайшее видение. Но во мне не осталось крепости или сил, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я голос слов его, и как только услышал глаз его слов, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Другими словами, он пал лицом на землю. Вы знаете, трудно совместить это писание с рассказами некоторых современных проповедников о буднях, о будничьих встречах со Христом, которые не оставляют никакого внутреннего потрясения. Кто-то обреется и беседует со Христом, кто-то еще что-то делает, ему в это время является Христом. Вы знаете, если явление Христа не вызывает трепета, страха, сокрушения, то, по всей видимости, речь идет не о том Христе, которого открывает нам Писание. Мы видим, что явление Христа полностью сокрушило Даниила. Полностью сокрушило Даниила. Увидев его, он побледнел от страха, он стал белым. Его силы покинули, можно сказать, ноги стали труситься. И настолько этот страх поразил сердце его, что он лицом упал на землю и не смел даже поднять головы своей. Его реакция – это больше, чем восторг. Это он испытывал благоговейный ужас пред величием Божьей славы. И вы можете сказать, это Ветхий Завет. Это Ветхий Завет, а сегодня мы имеем совершенно другого Христа, который не вызывал бы подобной реакции, но это не совсем так. Вы помните, примерно через 60 лет после вознесения Христа любимый ученик Иоанн встречается с прославленным Христом, которого любил. И вы помните, вместо любезных объятий и различных слов признательности, насколько они рады встрече, сказано, и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Другими словами, также побледнел, ноги покосились и упал, потеряв сознание, пред тем, который стоял и сиял в сиянии. Именно так действует страх Господень. Он наполняет сердце человека, которое открывается величие святость Христовой славы. Это страх, который не отталкивает от Бога, он не убежал. но приводит человека к смирению, поклонению, послушанию. Эти люди, они почувствовали только вкус явления Божьей славы, не увидев его, и они, как грешный Адам, убежали оттуда. Но Даниил, хотя пережил ценный, удивительный страх, который называется страхом Господним, он остался там лежать, продолжая ожидать то, что Бог дарует ему. Описав данную встречу, Даниил описывает удивительное утешение, которое ему принес Христос. Удивительное утешение. И в этот момент, когда он лежал от страха, написано: «Вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на ладони рук моих». Вы помните, нечто подобное прошло с апостолом Иоанном. Когда он увидел его, пал к ногам его, как мертвый, написано, и коснулась рука его. Там написано, Христос положил на него правую руку свою и произнес удивительные слова. Подобное происходит с Даниилом. Подобное. Христова рука касается Даниила, и он поднимает его на колени, ладони, и ладони опирается на землю, то есть он как животное на четырех ногах стоит пред Христом. Иначе говоря, он еще не стоит прямо, но находится в положении полной немощи смирения, подобно существу, осознающему свое ничтожество пред величием того, кто перед ним сейчас стоит. Именно в этом состоянии он слышит первое важное повеление. Он слышит повеление и сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и встань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Насколько утешительны данные слова. Первое, что говорит Христос, он называет его по имени Даниил. Даниил. Тем самым он ясно показывает, что он знает его. Эти слова не ошибочны, они относятся лично к нему. Он Даниил, которого он знает. Он лично пришел к себе, как сказано, «Ибо к тебе я послан ныне, чтобы дать тебе уразумение». Затем Христос вновь называет его тем же именем, которое прозвучало двумя годами ранее из уст ангела Гавриила: «Муж желаний». Даниил – муж желаний. Как мы уже отмечали ранее, это выражение буквально означает «человек, вызывающий наслаждение» или «весьма желанный». «Муж желанный» – современный перевод переводит как так, как «Даниил крепколюбимый». Даниил крепколюбимый. Речь идет не о силе, желании Даниила и любви Даниила, но о Божьем отношении к нему. Он человек желанный, глубоко возлюбленный Богом, тот, которым Бог находит благоволение. Даниил крепколюбимый. Даниил крепколюбимый. И поразительно то, что спустя 2 года Даниил остается тем же самым крепколюбимым Богом. В возрасте 82 года он слышит данные слова, и через 3 года, 85 лет, он слышит подобные слова: «Даниил, ты крепколюбимый». Почему он был крепколюбимым Богом? По всей видимости, потому что он продолжал крепко любить Божье Слово и желать его уразумения. Это желание было настолько сильным, что он 21 день в посте, в рыдании и в смирении вопил к Богу, чтобы тот даровал ему разумение. Братья и сестры, Даниил крепко любил Бога и его Слово, и поэтому Бог называет его: «Ты крепко любимый мной». Итак, Христос подчеркивает Даниила, поднимает Даниила и дает ему сладостное повеление. Вникни в слова, которые я скажу тебе, и встань прямо на ноги твои. Другими словами, перестань стоять как животное предо мной, но стань предо мной как человек, потому что я послан к тебе сегодня. Он должен разуметь слова. Вы помните, о чем молился Даниил? Чтобы постигнуть данное откровение, и приходит Христос, говорит, Даниил крепкий любимый. Послушай внимательно данные слова. Вникни, поразмысли. И вы помните результат? Написано, и я уразумел данное откровение. Нет сомнения, что эти слова стали для сердца Даниила настоящим бальзамом. Однако, несмотря на их утешительную сладость, страх все еще наполнял его сердце, поэтому Христос продолжал говорить и дальше. Когда Он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но Он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел к тебе по словам твоим. В этих словах Христос открывает, что данная встреча является прямым ответом на смиренную молитву Даниила. Он пришел по словам его. Иными словами, просьба Даниила была благоугодна небу, и Христос с готовностью откликнулся, чтобы наполнить его сердце разумением. Более того, на небе не было никакой задержки. Написано уже в первый день. Первый день, когда Даниил в посте и скорби изливал свое желание пред Богом, или первый день, когда Даниил стал смиряться пред Богом и стал умолять Бога, уже в тот день с неба был послан ответ. Христос направился к нему, чтобы принести ему желанное откровение. И здесь возникает естественный вопрос. Если Божий ответ был послан первый же день его молитвы, почему понадобилось 21 день, прежде чем Даниил получил его? Неужели почта с неба до земли идет 21 день? Почему Бог не даровал разумение раньше? Ответ на этот вопрос подводит нас к следующему важному разделу, который мы можем назвать невидимая реальность. Невидимая реальность. Христос продолжает и говорит, «Но я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских, а теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим последние времена». Так как видение относится к отдаленным дням. Поразительная реальность, когда Даниил находился в скорби, Божий ответ сразу был послан к нему, и 21 день – это не задержка с точки зрения Бога, а именно время духовной войны. 21 день – это не время работы почты, это время сильнейшей духовной борьбы. Когда Божий ответ поспешил на землю, Христос столкнулся с противостоянием князя персидского. Князя персидского кто это? Вы помните, это было написано в дни царя Кира, царя Персии, в третий год царя Кира, персидского царя Кира. Кто этот царь, князь персидский? Это не Кир. Это не правитель Кир. По всей видимости, это один из духовных князей, бесовских властелителей, оказывающих влияние на персидское царство. Это, кстати, не означает, что царь Кир был одержимым или что нечистый дух он полностью управлял им, совершенно нет. Но определенное влияние со стороны духовной силы было реальным, и его переживали языческие цари и народы. Вы помните, апостол Павел в первом послании к Коринфянам он пишет, что народы, которые поклоняются идолам или приносят жертвы идолам, они кому приносят? Они приносят жертвы бесам или поклоняются бесам, которые по их верованиям, они покровительствовали им. Они молили идолов, чтобы те что-то, какое-то благо делали для них. И апостол Павел называет их обращение было к бесам, чтобы они как-то могли помочь им. Именно поэтому, когда Божий ответ был послан Даниилу, дух персидский пытался препятствовать этому откровению. И тогда на помощь пришел Михаил, написано, один из первых князей, который стоял за защиту израильского народа. В послании Иуды он назван архангелом. Михаил архангел, именно с ним дьявол спорил о Моисеевом теле, и не случайно с ним спорил, потому что этот Михаил был главный за израильский народ. Был один князь бесовский, который стоял за персидским царством, и дальше мы видим, есть другой князь, который стоял за греческим царством, и был князь Михаил, Божий ангел, Михаил архангел, который стоял или сражался за Божий народ. Именно его мы потом встречаем в 12 главе, его участие в последней важной битве. Так это противостояние длилось 20 день, после чего Христос пришел к Даниилу, принеся откровение о судьбе Божьего народа в последние дни, то есть в отдаленное будущее. Обратите внимание, он сказал, «Я пришел возвести тебе, что будет с народом твоим». Он говорит об Израиле, что будет с народом твоим именно в последние времена. – Именно после этих последних времен, вы помните, Даниил воскреснет из мертвых. Это будут последние времена, так как этот видение относится к отдаленным дням. Это когда-то далеко случится. Это последняя война, она случится в будущем. Таким образом, здесь находится ключ к пониманию последующего откровения. Слово, которое принес Христос, это откровение о последнем времени, то есть о большой войне, которая произойдет в последние дни, точнее, к концу последней седмицы, где мы читали, и предопределенная погибель постигнет опустошителя. Вот это описание, когда погибель постигнет опустошителя, именно об этом времени описывает данное последнее видение. Вы знаете, эта реальность, она актуальна сегодня. В наше время, как и тогда, бесовские духи пытаются лишить нас истинного понимания откровения. Нам нужно понимать, каждый раз, когда мы соприкасаемся с Божьим Словом, каждый раз, когда мы соприкасаемся с проповедью Божьего Слова, вокруг нас идет духовная война, чтобы лишить нас понимания Божьего откровения. Посмотрите на несколько примеров, которые мы встречаем в Новом Завете. Помните притча о сеятеле или о почве? Христос говорит: «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Кто слушает слово и не разумеет, он того не разумеет, потому что приходит дьявол и похищает это слово. И, к сожалению, сегодня это произойдет в сердцах некоторых людей. Они слышат слово, они не разумеют его, и дьявол похитит его. Дьявол похитит. 2 Коринфянам 3 глава. 4 глава, 3 стих сказано: «Если же закрыто благовествование или Евангелие наше, то закрыто для погибающих». Кто это погибающие? «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Другими словами, апостол Павел пишет, то, что неверующие люди слышат Божье Слово и не отвлекаются на него, причина находится в том, что дьявол или нечистые силы ослепили его сердце, не дают ему постигнуть разумение. Более того, апостол Павел, посланник Тимофею, раскрывает, что дьявол не только препятствует к разумению, или духовные силы не только препятствуют к разумению, но также они и дают достаточно много различных заблуждений для того, чтобы человека отвлечь от истинного понимания слова. Посмотрите, 1 Тимофея 4 глава сказано, «Дух Святой ясно говорит, что последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем, и написано учением бесовским». Заметьте, учением. Здесь не сказано об учении в единственном числе, а об учениях. Будет достаточно много учений бесовских, которым будут вникать люди или будут принимать люди, тем самым будут отвращаться от истины. Духовная война реальна. 6 глава Ефесянам, 11 стих. «Облекитесь все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что ваша брань не против крови и плоти, но против, заметьте, начальств, против властей, против мироуправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». И он раскрывает, у них там есть свои начальства, у них свои есть там власть, у них свои есть мироуправители, которые мы видим, есть царь персидский, князь персидский, князь Греции и так далее. И против всего этого приходится нам сражаться, потому что они также препятствуют нам постигнуть Божье откровение для того, чтобы нам преображаться в образ Христа. Таким образом, все эти тексты ясно раскрывают реальность духовного мира. Помните, каждый раз, когда вы соприкасаетесь с Божьим Словом, вы попадаете в эпицентр духовной войны. Именно поэтому, когда вы начинаете исследовать Писание дома, например, вы сразу замечаете, как дьявол разными способами атакует вас, лишая желания и усердия к размышлению. Даже если он позволит вам прочитать, то он наполнит ваше сознание различными мыслями, чтобы вам не было возможности глубоко рассуждать над этим словом. Это не просто вы устали, это не просто вы заняты. Вы участниками этой духовной войны. Каждый раз, когда вы слушаете проповеди, множество искушений будут подстерегать вас. Поэтому, находясь здесь, что вы делаете, чтобы сражаться в этой духовной битве? Что вы сделаете, чтобы быть внимательным к слушанию того, что здесь говорится? Потому что все это не случайность. Это часть невидимой духовной битвы. И вы, наверное, замечали. Если вы утром встали и сразу не направились в комнату для общения с Богом, по всей видимости, во дне вы больше времени не найдете. Суета этого мира, духовная борьба, она не даст вам вернуться туда. Поэтому помните, разумение Божьего откровения требует усилий борьбы. Чем глубже истина, чем ценнее учение, тем сильнее будет сопротивление. И особенно это касается учения о будущих днях, потому что понимание будущего формирует наше настоящее. Неудивительно, что самые яростные духовные атаки дьявола сегодня, как и тогда, направлены именно на это учение. Ну, давайте вернемся к Даниилу. После описания духовной реальности Христос чудесным образом своим словом укрепил Даниила, назвал данный пункт «сила слов Христа». Написано, когда он говорил мне эти слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Вы помните, он сказал, Даниил, крепколюбимый, вникни в слово. И когда он услышал, он, наоборот, упал опять на землю и онемел от страха. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих, опять описывает этого мужа, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему предо мной, господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. Как же может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне. Несмотря на сладостность Божьего утешения, Даниил вновь падает на землю. Поэтому, когда некто касается к нему, Даниил, исповедавшему трудно стоять перед тем, кто бесконечно превосходит его. Он признает, что от того увиденного, от увиденной славы Христа, его вся внутренность перевернулась и наполнила страхом и трепетом. Так что не мог говорить. Кстати, это и есть подлинное смирение. Величие Христовой славы не могло оставить его равнодушным. Его сила ставила его, горло пересохло, когда Господь начал говорить. Именно в этот момент глубочайшего смирения написано «Христос укрепил его своим словом». Послушайте, сказано, «Тогда снова прикоснулась ко мне тот человеческий облик и укрепил меня и сказал, не бойся, муж желаний, или не бойся, муж крепколюбимый. Мир тебе. Мужайся, мужайся». Именно в этот момент силы стали возвращаться к нему, и написано, «И когда он говорил со мной, и укрепился, сказал, говори, Господин мой, говори, Господин мой, ибо ты укрепил меня». Другими словами, говорит, говори, Господин мой, я готов слушать, я готов учиться, я готов вникать в твои слова, чтобы обрести разумение, и сейчас я стою пред тобою только потому, что ты укрепил меня. Так обратите внимание, посредством чего Христос укрепил Даниила? Посредством слова. Посредством слова он сказал Даниилу, мужайся. Мужайся, Даниил, эти слова, которые зашли из уст того, кто являет всякую силу, они укрепили его. Мне вспоминаются слова, которые описаны в пророке Исаии, описана песнь о Христе, где сам Христос говорит, «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Исаия 50 глава, 4 стих, у вас этого нет текста на парапонте. «Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Именно здесь это мы видим. Слова Христа «не бойся, мужайся» они укрепили Даниила. Можно сказать, именно только тогда, когда смиренное сердце Даниила было укреплено словом Христа, он мог постигнуть разумение Божьего слова. Поэтому в первом стихе сказано, что Даниил получил понимание, и он понял это откровение и разумел это видение. Он понял, он уразумел. Итак, мы видим, Даниил готов принять откровение. После этого Христос открывает важную истину, через которую Даниил должен будет воспринимать грядущую реальность. Оказывается, Христос не просто тот, кто наблюдает за всем происходящим, но тот, кто активно участвует в этой борьбе. Это подводит нас к последнему пункту, которым, посмотрим, очень краткое время вышло, на сражающего Христа. И он сказал, «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано или написано в истинном Писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Здесь Христос раскрывает удивительную реальность. Заметьте, Христос пришел возвестить Даниилу то, что уже было предначертано Богом и записано в истинном Писании. Он говорит, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. Он возвещает то, что уже написано. Это было достаточно уже предопределено Богом и записано там и Бога, и как бы Даниил и Христос передает данное слово. Кстати, помните, именно об этом сказано в книге Откровения. Книга Откровения Иисуса Христа, которую дал Бог Иисусу Христу, и о Христе, и Христос. Это написанное Богом слово Он передает людям здесь, на земле. Оказывается, пророческое слово рождается не на земле, оно уже записано на небе. Пророки не создавали откровение, они передавали то, что было уже Богом предопределено и записано прежде. И как уже сказал, одним из примеров является книга Откровения, данная Богом и засвидетельствованная Иисусом Христом. Именно в этом красота пророчества. Поэтому, держа Библию в руках, мы называем ее Богодухновенной или выдохнутое Богом. Это не человеческое слово о Боге. Это Божье слово человеку. Но знаете, в этом ответе главное ударение стоит не только на слове, а на том, кто является исполнителем. Он раскрывает о том, что он возвестит, что написано в Писании, и до этого он начал чуть-чуть рассказывать, что написано там. Христос указывает, что после этой встречи он вновь возвратится к противостоянию с князем персидским. Потом предстоит борьба с князем Греции. Однако в этой борьбе он не один. Ему содействует Михаил, князь, стоящий за народ Божий. Если Бог позволит, мы об этом будем подробнее говорить, когда будем изучать последующее откровение. И после этого Христос говорит самые важнейшие слова, которые хочу, чтобы остались в вашем сердце. Итак, я с первого года Дария, это продолжает говорить говорящий в контексте Христос. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорой и подкреплением. Здесь открывается поразительная истина. Хотя Михаил участвует в противостоянии, и написано, он стал подкреплением для него, то есть он поддерживал его, в сущности, именно Христос является истинной силой и опорой. Я с первого года Дария, когда пришел князь персидский, я стал ему, то есть Михаилу, архангелу, подпорой и подкреплением. Именно он является главным источником победы. Победоносное служение Христа началось не на Голгофе. Оно началось задолго до этого. Он уже действовал в Эдеме, возвещая о сокрушении змея. Он, Христос, участвовал в суде над Содомом и Гоморрой. Написано, он от Господа излил огонь и серу. Он вывел Израиль из Египта. Он в Египте поразил первенцев. И он вел Израиль в обетованную землю, даровав победу израильскому народу. Он воздвигал и он низлагал царей. Он одержал решающую победу на кресте в дни Железного Царства. И эта победа будет доведена до окончательного торжества в дни последней Великой войны. Поэтому, когда Писание говорит о Христе как о победителе, оно подразумевает не одно событие, а непрерывную историю его побед. Он всегда сражался, и все будет покорено под ноги его, и он выйдет победителем. Я думаю, время вышло. Давайте сегодня остановимся на этой точке. Если Бог позволит, в следующий раз продолжим исследование данного откровения. Мы видим, что перед нами удивительная картина, как смиренная молитва приводит к разумению Божьего Слова, в котором сияет величественная слава Христа. Пусть эта глава поможет вам яснее увидеть взаимосвязь между молитвой и пониманием Божьего откровения, в котором перед нами сияет Христова слава. А все это является результатом побед в духовной битве, где Божье Слово, соединенное с молитвой, приносит плод разумения. Поэтому помните, смиренная молитва приводит к разумению, в которой сияет слава Христа, как сказано, он понял это откровение и разумел это видение. Аминь. Давайте мы склоним наши колени перед этим великим Богом и помолимся.